И в гостях у нас Денис Каплунов, друг задержанного так называемой ДНР, журналиста Станислава Асеева. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень много вопросов хочется успеть обсудить, но давайте начнем по порядку. Изначально еще ранее в интервью тоже друг и экс-нардапер Егор Фирсов, он говорил о том, что именно вы заявили в полицию, когда поняли, что Стас исчез. Когда это было, как вы узнали о том, что он не выходит на связь, о том, что он удерживается в так называемой ДНР, и когда вы заявили в полицию?
Ну, ситуация разворачивалась тогда довольно сложно. Мы получали информацию от Стаса, периодически с ним общались, и в определенный момент поняли, что уже очень долго нам не удается получить от него непосредственно через телефонную связь какие-то, ну, сигналы о том, что все в порядке, он работает. После чего мы связались с мамой, и она тоже подтвердила нам информацию о том, что Стас очень долго не выходил на связь. Это нас обеспокоило, конечно, но буквально несколько дней назад, вот к тому времени, вышла его статья о поездке, если не ошибаюсь, в Торрес, или, ну, уже точно не помню. И это, кстати, нас где-то убедило в том, что, ну, все в порядке, просто так происходит, ну, человек не выходит на связь. По прошествии, наверное, еще там нескольких дней, недели, нам вновь позвонила его мама и сказала, что Стас обещал ко мне приехать несколько дней назад и не приехал.
Это было июнь прошлого года?
Да. И это натолкло нас на мысли о том, что, ну, тут явно что-то не так, Стас не тот человек, который бы себя так вел и не выходил на связь, обещал и не приехал, телефон его отключен, мама не могла дозвониться в течение там 3-4 дней, мы тоже пытались набирать его, но телефон был отключен. Все это для нас послужило сигналом к тому, что, ну, что-то пошло не так. Стас никогда до этого не позволял себе пропадать, абсолютно не подавая никаких сигналов о том, что у него все в порядке, ну, ни на день, ни на два. А здесь уже счет шел на недели, когда никто его не видел, никто не встречался, и никто не мог нормально поговорить.
Даже близкие родственники.
Даже да. Близкие родственники, да. К тому же он обещал приехать и не приехал. После этого мы, проанализировав ситуацию и поняв, что, ну, здесь наверняка не обошлось все, ну, каким-то хорошим исходом, он не просто так не выходит на связь, и мы решили сделать первое заявление, публикацию о том, что Станислав Васин, мы еще тогда боялись называть фамилию, поскольку...
Настоящую.
Да, поскольку, опять же, боялись того, что, ну, вдруг мы ошибаемся, вдруг произошло так, что он действительно заболел, ну, потерял телефон, каким-то образом там его задержали, ну, например, задержали не как журналиста, а, ну, по каким-то там причинам для нас неизвестным, и он вдруг
боялись
выйдет.
Навредить,
да.
И обнародовать
мы
тем
боялись,
самым
если
его
мы
настоящую
скажем,
фамилию.
Что, да, что Васин это Асеев, то его уже задержат явно там не за какую-то мелочь, а мы сделаем только хуже. Но мы решили все-таки сделать это заявление, поскольку боялись и начинали, получили сигналы о том, что кто-то, либо сам Стас, пишет через Facebook нашим общим знакомым. И для нас это послужило сигналом, что если это не он, а мы знали, что Стас общается с патриотами на той территории, то таким образом могут выйти на других людей и могут, ну, захватить не только его, а пострадают те, с кем он общался. И это нас подтолкнуло к тому, что, ну, давайте все-таки публиковать, давайте мы пока хотя бы без фамилии, но дадим сигнал всем остальным, кто следит за его страницей, кто с ним общается, о том, чтобы эти контакты хотя бы на время прекратились, и чтобы мы могли, ну,
чтобы
обезопасить
они
этих людей.
Чтобы они понимали риски, да. С этим связанные.
После этого, после того, как мы написали заявление, значит... Не написали заявление, а сделали эту публикацию. Якобы Стас или не Стас. В общем, Егор Фирсов получил сообщение в Фейсбуке от Стаса, ну, который там пытался объяснить, что Егор, все в порядке, я тут попал в больницу или что-то такое. И мы тогда были вместе, и Егор писал, что Стас, ну, я все понимаю, но, пожалуйста, возьми трубку или перезвони маме, она там в истерике, объясни, что с тобой, и, ну, тогда мы будем убеждены, что ты — это ты, и никак иначе. Он опять не перезвонил ни маме, ни нам. Телефон по-прежнему был отключен, и в Фейсбуке ничего аргументированно убедительного, ну, либо Стас под присмотром, либо другой человек написать на эти комментарии ничего не смог. И это уже окончательно нас убедило в том, что Стаса схватили, и что он больше не может самостоятельно писать, звонить и предпринимать какие-то другие действия. После чего, ну, мы вынуждены были запустить и в том числе и формальную сторону, да, этого процесса освобождения, чтобы он попал в списки, чтобы об этом заговорили, не просто пост, а и дальнейшие действия. Поэтому я пошел в ближайшее отделение милиции, и, ну, там такая процедура была. На самом деле мы хотели сразу же написать в СБУ, поскольку это их, скажем так, контактный центр занимается освобождением пленных. Но там сказали, что извините, пока вы не напишете в милицию, мы от вас заявление не примем. Хорошо, написали заявление в милицию, они его обещали переслать по Донецкой области, ну, поскольку он там пропал, и считается, что это их, наверное, подследствие. А после чего я уже с написанным заявлением, ну, с корешком о том, что не завели дело, я пришел в СБУ, и там в контактном центре написал уже еще одно заявление. Там же меня более-менее подробно, профильно попытались расспросить и разузнать, что и как происходило. Хотя они уже в тот момент прочитали публикацию Егора и были более-менее осведомлены, ну, уже понимали, что произошло. То есть для них это уже не было новинкой.
В какие сроки это произошло? Я имею в виду между подачей заявления в полицию и между контактом с СБУ. Потому что Егор как раз рассказывал о том, что только в этом году вас уже вызвали на допрос.
Ну, смотрите, меня не вызывали.
Ну, не вызывали на допрос, я имею в виду свидетельствовать в этом деле.
Не совсем так.
Или это как происходило?
На самом деле происходило, подача заявления, естественно, происходила, ну, тогда я торопился, и тогда мы все думали, что, а вдруг вот сейчас, если мы все очень быстро запустим, если об этом все узнают, в том числе и наши силовики, то мы сможем получить от Стаса информацию. На тот момент мы вообще не понимали, а вообще Стас ли нам пишет, живой ли этот человек. У нас страх и абсолютное непонимание, что происходит, что с ним, его там мучают, пытают, живой ли он. Ну, мы пытались запустить все возможные механизмы, а их на самом деле это не так уж и много. В том числе, чтобы украинское правительство, украинская власть об этом сказала, тогда мы могли бы уже идти и к международным организациям, тоже их просить каким-то образом посодействовать, узнать, что с этим человеком, действительно ли он задержан и в каком он состоянии, ну, получить какую-то информацию. Потому заявление в милицию и в СБУ, если не ошибаюсь, я подал именно в день в день. Вечером приняли у меня заявление в милиции, и в этот же вечер, ну или буквально на следующий день, я уже был в СБУ и тоже подавал это заявление. Ситуация с СБУ просто, о чем говорил Егор, она заключается в следующем. После того, как я подал заявление, мне периодически, раз там в два месяца, звонили из СБУ и просили предоставить еще какую-либо информацию о Стасе, прислать его фотографию, уточнить там год рождения, хотя, опять же, все это в заявлении я указывал. И вот они меня периодически прозванивали, как, кстати, и милиция, но она по другому поводу прозванивала. То есть СБУ не делилась информацией, она не рассказывала что-то, она просила прислать, переслать.
Уточняли какие-то моменты.
Ну да, какие-то моменты, при том, что, в принципе, кроме фотографии, ничего нового я им сказать не мог и вообще ждал от них информации, поскольку у них там межрегиональная, это межведомственная комиссия, где представители от всех силовых, там СБУ, милиция, разведка. Ну, это центр, который,
казалось бы, первоисточником должен
анализировать, да, и что-то там каким-то образом, возможно, нам объяснять, рассказывать, но они собирали, ну, хорошо. Самое, ну, на мой взгляд, такое, не могу сказать, что страшное, но грустное скорее, это то, что около там 4, наверное, месяцев назад мне позвонили из этого, опять же, из этого контактного центра и сказали, что им нужно готовить какой-то там очередной отчет. И они стали задавать мне информацию, ну, уже так подробно. Вот нам нужно подготовить отчет, скажите, пожалуйста, а знаете ли вы, где Асеев содержится? Я говорю, ну, вот завод изоляция, насколько я знаю. А вы знаете, по каким статьям его обвиняют? Я говорю, ну, дело не заведено, скорее всего, ну, как обычно, там, шпионаж, диверсионный, что они шьют всем журналистам, не удивлюсь, если вот именно это будет и у Стаса. Но, в принципе, прям вот таких от них-то официальных заявлений не было, поэтому же, скорее всего, это. А потом начались вопросы, кто у него следователь, кто его адвокат.
К вам вопросы.
К вам, да, ко мне вопросы. Я говорю, что, ну, ребята, я все расскажу, что знаю, но... Меня настораживает сам факт того, что вы звоните мне и задаете мне такие вопросы, которые, ну, отчасти их можно узнать, просто воспользуясь,
в открытых источниках,
да, Гуглом, а отчасти, как бы, вы вообще должны знать намного глубже и лучше меня, что там происходит, и обвиняют его вообще в чем-то, есть у него адвокаты, кто следователь.
Это были именно представители СБУ?
Да, ну, это не, я так понимаю, это были все-таки представители вот этого контактного центра, да, межведомственного, у них там как-то он сформирован, я прям так вот детально не знаю. Да, вот они мне звонили и пытались у меня, я, собственно, и все, что мог, в очередной раз рассказал.
Больше не выходили на связь?
С тех пор больше не выходили. Милиция периодически, ну, полиция периодически прозванивала, и они у меня почему-то все время спрашивали, не появился ли Стас, не пришел ли он домой, и не хочу ли забрать заявление. Ну, и периодически еще звонили, говорили, у нас там какой-то неопознанный труп в Донецкой области по там, по параметрам, наверное, как они определяют, по возрасту, наверное, вот он тоже подходит, как вы думаете, может ли такое быть? Ну, я им, конечно же, тоже спокойно в очередной раз, каждый раз, после того, как мне звонили, объяснял, что вот это невозможно, он содержится Стас там-то, там-то, никто его не отправит в Донецкую область, и не можете мне не звонить по таким вопросам, поскольку это абсолютно невозможно. Но, с другой стороны, информация от полиции, в принципе, такого рода вопросы, они еще, ну, не вызывают у меня особого удивления. Ну, полиция, это, наверное, не их задача там мониторить или каким-то образом узнавать, следить за этой информацией по обмену пленными. Меня больше обеспокоило то, что люди, которые вроде как профильно этим занимаются, которым платят зарплату, у которых там есть большой штат.
У которых должна быть, по крайней мере, собрана эта информация.
Да, информация вот меня больше беспокоит о том, что мне звонили именно из контактного центра, а полиция, наверное, просто делала свою работу. Хотя тоже странно, мне кажется, что это дело могло бы у них тоже идти, ну, хоть по какой-то пометкой, для того, чтобы не тревожить. Хорошо, что, например, это заявление написал я, и, в принципе, спокойно реагирую на эту информацию и говорю, что нет, неопознанный труп — это точно не Асеев. А если бы это заявление написала мама или кто-то из других родственников, каждый раз получая от полиции вот подобные сигналы, ну, она бы явно реагировала не так сдержанно и спокойно. Это каждый раз для нее стресс. Хоть она, наверное, тоже бы понимала, что это невозможно.
На этой неделе Егором Фирсовым была обнародована информация по поводу дневников Стаса, что оригинал находится именно у Егора, но в то же время на неподконтрольной территории, так называемой ДНР, выходят некие публикации, которые якобы написаны Стасом, и наверняка вы тоже располагаете информацией, какого рода там информация обнародована.
Да, конечно, мы следим за этой информацией и внимательно отслеживаем, мы пытаемся ее анализировать и разбираться в том, почему она выходит и почему она выходит вот именно такой, как мы ее видим. Мне кажется, что публикации дневников были, может быть, даже реакцией, а может быть, так совпало, но они вышли сразу после того, как Егор написал пост о том, что Стас объявил голодовку.
С 28 июня, насколько
да,
нам
уже
известно.
Да, 18 или 19 дней, если я не ошибаюсь.
И также Егор писал о том, что Стаса уже, возможно, кормят принудительно.
Да, это позже пошла
такая. Это подтвержденная информация?
Ну, вы знаете, в случае со Стасом очень вообще
сложно
говорить
получить, да,
о какой-либо подтвержденной информации. Нам удается собирать что-то от разных источников. Кто-то называет себя, кто-то не называет. Я, например, общался с человеком, чуть отвлекусь, с который вместе со Стасом сидел в соседней камере. Но это еще не в изоляции было, а, ну, где-то там в СИЗО или где-то, где их содержали. Это тоже пленный, но он попал под обмен, и сейчас он находится на свободе, и поэтому нам удалось сконтактировать, и он мне тоже рассказал о том, ну, что происходило с ним, и они имели возможность, когда была нормальная смена охранников, хотя бы шепотом через стенку общаться, обмениваться информацией, какими-то контактными данными, и с просьбой передать на свободу, на волю информацию о том, что они живы, и у них там...
Ну, также по информации Егора Фирсова, в июне у Стаса был бронхит и высокая температура.
Да, да.
И еще на фоне этого он объявил голодовку. Известно ли что-то на сегодняшний день по поводу состояния его здоровья?
Ну, насколько мы знаем, что, ну, действительно у Стаса всегда он отличался не самым крепким здоровьем, бронхиты и так далее. Он, условия содержания, это и подтверждают люди, которые находились в заключении в этой изоляции, они подтверждают, что условия содержания там, ну, чуть ли не самые ужасные во всех вот таких вот местах, в так называемых ДНР и ЛНР. То есть фактически это концлагерь, и даже Игорь Анатольевич Козловский, наш преподаватель, и Стаса тоже, он тоже это подтверждает, тоже об этом говорит.
Он там находился.
Что там не просто люди содержатся, их там еще заставляют работать, режим там отдыха тоже ужасен, они там с утра до вечера работают, не получают должным образом никаких медицинских препаратов. Ну, состояние людей там очень-очень нехорошее. Потому у нас есть все основания переживать за Стаса. Ну, насколько мы знаем, он жив, чувствует он себя, безусловно, нехорошо, но даже то, что он объявил голодовку, это говорит о том, что он даже там, даже несмотря на эти ужасные условия, сохраняет присутствие духа и какую-то внутреннюю борьбу. Значит, это для нас определенным образом сигнал, что человек борется, что он не сдается, и что здоровье, ну, насколько это, опять же, можем это говорить, позволяет ему в том числе и на такие крайние меры идти, как голодовка.
Вопрос по поводу дневников, да, у нас остается буквально 5 минут по времени. Они публикуют в каком виде? Это почерк от руки, или это же печатные какие-то цитаты, или же якобы Стаса?
Они публикуют печатные цитаты, я так понимаю, что целые там главы, они расписывают и представляют Стаса как человека, который работал, ну, таким каким-то шпионом, разведчиком, который занимался диверсиями и который подробно описывает всю свою деятельность, кого он там выслеживал, я не знаю, убивал, взрывал. Он там буквально, даже они его цитируют, он говорит о том, что создавалась какая-то агентурная сеть, как они там знали знакомого шахтера, который знал знакомую медсестру, и вот так вот какая-то устроивалась сеть, и потом в результате что-то взрывалось, где-то появлялся украинский флаг, и чуть ли не там морги были заполнены трупами, и это буквально цитата, как будто Асеев говорит, что вот они убивали там чуть ли не целыми, ну, целый подъезд, скажем так, то есть огромное количество людей. Я, честно говоря, ну, с трудом себе вообще представляю Стаса в роли, ну, вот такого какого-то суперразведчика Джеймса Бонда. Мы с ним учились на классическое гуманитарное образование, получили философию и религиоведение. И даже то, что Стас приезжал сюда, ну, на освобожденную, ну, на свободную территорию Украины буквально там, ну, я не знаю, 5, может быть, 10 раз на несколько дней, я не могу представить, как он мог здесь за это время получить такой колоссальный объем знаний для того, чтобы вести там очень сложную, на мой взгляд, невероятно тяжелую там разведывательную работу. Потому позиция боевиков здесь, ну, для меня понятна. Они хотят, я так понимаю, они не нашли никаких действительно важных обвинений, и они не понимают, что ему можно предъявить. Да, человек описывал события, он был журналистом, он публиковал статьи. В принципе, объективные, они, наверное, тоже это прекрасно понимают. Что остается? Обвинять нужно. Обвинений нет, фактически ничего. Ну, как в случае с Козловским, там почему-то не использовали там найденные гранаты или что-то еще. Продержали такое большое время, И теперь решили, ну, вот, наверное, пойти таким путем. Ах, ну, раз ты журналист, значит, ты там ДРГшник, ты шпион, ты делал вот такие-то вещи. И в подтверждение этого стали публиковать якобы его дневник. То есть мне кажется, что здесь прослеживается, вот как в том же ситуации с Сенцовым, когда любого активиста и журналиста пытаются сделать шпионом, ДРГшником, который работает на украинские, там, я не знаю, спецслужбы, ВСУ. И я уже не говорю о том, что Стас в дневнике, опять же, в опубликованном дневнике пишет, что над Донецком взрывались фосфорные бомбы.
Да.
Это абсурд.
Это четкая риторика.
Да, это четкая риторика той стороны, и мы понимаем, что задача боевиков таким образом вот сделать из Стаса, ну, действительно, какого-то там террориста, убийцу, человека, который профессионально работал на украинские спецслужбы.
Какие вы видите сейчас инструменты дальнейшей борьбы за Стаса?
Вы знаете, я считаю, что, как и в ситуации с Козловским, как и в ситуации с Сенцовым и с той же Савченко, хотя, наверное, не самый лучший пример, но, тем не менее, пример освобождения.
Пример эффективности,
да,
мы можем говорить.
Пример эффективности, я думаю, что, тем не менее, это публичность. Понятно, что вот, например, в ситуации с Сенцовым публичность огромна, велика, но мы ничего не сможем сделать. В ситуации с Игорем Анатольевичем Козловским публичность нам помогла, на мой взгляд. И здесь ситуация, ну, похожая. Мы должны напоминать всему миру, и в том числе и нашей власти, о том, что вот Станислав Асеев и не только он находится в застенках вот там, и что мы должны сделать все возможное для того, чтобы включить его в обмен и обменивать всех на всех, на любых условиях, но мы должны обменять. Я просто не представляю, какой может быть тут у нас суперценный заложник, на которого невозможно поменять Стаса Асеева.
И, кстати, если говорить про процесс обмена, как вы считаете, почему Стас не был освобожден перед Новым годом?
Вы знаете, мне сложно об этом говорить. Не знаю. В тот момент ходили разные слухи, циркулировали, что то он включен в список, то он не включен в список, то его включают наша сторона, но боевики не хотят признавать, то он даже не включен с нашей стороны в списки на обмен почему-то. Мне кажется, что здесь, наверное, все-таки большую роль сыграло нежелание боевиков его отпускать. Его, наверное, хотят делать вот такой показательный случай, и даже публикация этих дневников говорит о том, что они хотят сказать, что вот, мы не зря ловили всех украинских журналистов и активистов, все они так или иначе сотрудничают со спецслужбами, там, вредят так называемой республике и так далее. Его сейчас делают таким показательным. И демонстрацию, кстати, для всех остальных журналистов. Если вы приедете и будете работать там и давать объективные оценки и ситуации, которая там происходит, вот вас ждет то же самое. К вам не попадет никто, и никто даже не сможет узнать, где вы, что вы и что с вами происходит.
Спасибо вам за этот разговор, за информацию. Будем надеяться на то, что борьба увенчается успехом. Денис Каплунов, друг задержанного в так называемой ДНР, журналиста Станислава Асеева, был гостем нашей студии.